Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину, автор книги «Духовный путь» Чайковского, которую мы и обсуждаем в нашей сегодняшней программе, и Денис Андреевич фон Мек, наследник, потомок родов Чайковского и фон Мек, исследователь творчества Чайковского и основатель фонда Надежды Филаретовны фон Мек. И вот в прошлой части программы мы так зависли над интригой, каким образом отразилась на духовном пути Чайковского смерть его ближайшего друга и соратника, и в каком смысле наставника Николая Рубинштейна, основателя, первого директора Московской консерватории, величайшего музыканта. И как я понял, вот потеря матери для Чайковского привела скорее к такому юношескому скептицизму, пускай и не высказанному, но все-таки обиде на Бога, как это часто у подростков проявляется, в таком легком хулиганстве, таком иронии по отношению ко всему вот вечному и сакральному. И если я правильно понимаю, совсем иная реакция на потерю друга спустя несколько лет.
Ну, вы знаете, мне хочется вернуться чуть-чуть назад и договорить. Ведь после посещения Исаакиевского собора и потребности в молитве Чайковский вдруг через некоторое время пишет Юргенсону: «Если ты хочешь, я могу тебе написать все литургические песнопения собственного сочинения. Пришли мне только текст Иоанна Златоуста». И он пишет произведение, которое потом священники называют святотатственным дерзновением. Господин Чайковский посмел сделать священное таинство, происходящее в церкви, сюжетом для своих музыкальных вдохновений. Хорошо, хоть композитор талантливый, если другие начнут так делать. Это же сущее безобразие. Благочестивый Чайковский, работая над Всеночной, берет все каноны, все песнопения, которые должны звучать во Всеночной, к которым привыкли, и делает свою гармонизацию. И в это время, в 81 году, он работает над литургией. В это время уходит из жизни Николай Григорьевич Рубинштейн, который действительно привез его, пригласил в Москву. Это был первый выпуск первой консерватории, выпуск его старшего брата Антона Рубинштейна. И у Чайковского появился покровитель, невероятно умный, блестящий организатор. Но самое главное, Рубинштейн – пианист и дирижер, каких больше нет. Говорили, что он играл лучше, чем его старший брат Антон Григорьевич, но просто не копил свою славу и относился легкомысленно к своему дару, более легкомысленно, чем тот. И у Чайковского появляется музыкант, для которого он пишет фортепианные, симфонические сочинения. Есть Рубинштейн, есть для кого писать. Первый концерт написал, Рубинштейн изругал. Этот первый концерт сказал, невозможно его исполнять. Чайковский не стал его переделывать, уничтожать. Он просто поменял посвящение Гансу фон Бюлу. Рубинштейн послушал, стал замечательно играть первый фортепианный концерт. Чайковский пишет для него второй фортепианный концерт. Рубинштейн умирает. Чайковский не застает его в Париже и только успевает написать некролог. И потом сопровождает его в Москву, где он был погребен. А в это время Надежда Филаретовна, у которой события своей жизни, пишет ему вдруг в страшной досаде о том, как она обижается на некоторых близких. И Чайковский, у него смешиваются эти события. Он пишет ей: «Никогда не поверю, что вы можете пожелать кому-то зла. Вы добрейший человек, вы не можете это сделать. Следует относиться к людям, которые делают зло, как Христос относился к грешникам. Они делают это зло по неведению». И вот у Чайковского идут замечательные рассуждения, религиозные, очень глубокие. И он объясняет, почему он все время об этом думает. Он потерял Николая Рубинштейна, которого, кстати, вместе с Надеждой Филаретовной они не то чтобы всегда очень-очень хвалили. Фон Мек говорил, неизвестно, что еще русское музыкальное общество Николая Рубинштейна или ее Надежды Филаретовны, которая финансировала все концерты, раздобывала концертные залы, ходила, все слушала, очень требовательно, взыскательно относилась к этому, и она пришла к выводу, что лучшую музыку в России пишет Чайковский. И вот ей по поводу смерти Николая Рубинштейна Чайковский начинает писать свои размышления. Они еще, как он сам говорит, не очень оформились, но у него меняется отношение к Богу. Он думает о том, что будущая жизнь есть, ему хочется встретиться с душой этого музыканта. Он же говорил, бессмертия нет. Ну, есть, может быть, бессмертие, вот бессмертная душа Бетховена, которая живет в его произведениях. Вот. И он пишет замечательные слова. «Мне сладко обращаться к Богу со словами, да будет воля твоя, потому что я знаю, что воля его добрая и святая».
Да,
несколько ранее
слова.
Он пишет, что я научился благодарить, я начинаю благодарить Бога не только за добро, которое он делает для меня, но и за несчастье. Мне сладко думать о том, да будет воля твоя, воля его добрая и святая. Мне хочется верить, что есть будущая жизнь. Это стержень вот этих двух писем, которые он подряд пишет Надежде Филаретовне.
Потрясающие слова, да, показывающие какую-то и вправду... Вот это, наверное, какая-то новая жизнь, вот новое осмысление веры, к которому приводит потеря друга. Денис Андреевич, а можно долго цитировать разные отрывки из переписки, из каких-то записей своих Петра Ильича, но вы их читали много, вы их исследовали. А было ли что-то, что лично вас наиболее поразило, зацепило вот в плане отношения человека к вере, в духовном пути? Потому что я допускаю, что можно читать там, не знаю, священников, святых отцов, и это все очень полезно и глубоко, но бывает такое, что ты читаешь человека, который, казалось бы, к миру церкви веры имеет не непосредственное отношение, но именно в его таком искреннем исповедании, простоте сердца, вдруг что-то открываешь для себя.
Вы знаете, Константин, ну вот если бы мы с вами в студии присутствовали без Галины Степановны, я бы, наверное, что-то взял на себя смелость цитировать и рассказывать. Но при ней я такой же исследователь, как не знаю, там, танцовщик балета. Я хочу сказать, мы все-таки встречаемся-то по поводу того, что вышла книга, и на ваш вопрос, безусловно, читатель найдет ответы в этой книге. Там очень много цитат. Как мы сейчас с вами слышим, что Галина Степановна наизусть цитирует очень много писем, она может страницами Евангелия цитировать, у нее прекрасная память. И она прекрасно это сумела все очень компактно разместить в одной книге. И это очень важно. На мой взгляд, эта книга, вот я, почему здесь присутствует, собственно, не потому, что я там какой-то исследователь или там потомок, а потому что вот ну так получилось, что какой-то сигнал с небес я получил и организовал этот фонд благотворительный. И первым проектом нашего фонда это как раз просветительская деятельность. У нас два направления основных, просветительское и благотворительное. И вот первый проект — это эта книга, которая на самом деле Галиной Степановной была написана 20 лет назад. И она почему-то вот, ну, не находила свое место в литературном пространстве нашей страны.
А почему?
А сейчас получилось.
Почему
да,
такое сокровище лежало под спудом?
Это чистая правда, то, что говорит Денис Андреевич. Дело в том, что в 90-е годы, когда, вот, знаете, как рефрен в музыкальном произведении, повтор какой-то 20-х годов, «Сбросим с корабля истории линялый пушкинский фраг», говорили в 20-е годы, вот мы лучше, мы умнее, так в 90-е годы все, извините за выражение, взбесились, и началась гласность, и началась кампания какого-то ужасающего самонеуважения, потому что национальных гениев надо уважать, надо ими гордиться, а не вытряхивать то, о чем, ну, не во всякой кампании можно говорить. И в противовес этому, после тысячелетия крещения Руси, вдруг пошли вопросы на тему до такой степени закрытую в 20 веке, что когда в 1942 году Николай Семенович Голованов исполнил патриотическую коронационную кантату Чайковского, он назвал ее «Москва», а в увертюре 1812 год «Боже, царя храни» заменил на «Славься» из «Глинки», и когда заклеили, сильно не заклеивайте, еще пригодится. Вот. И тема была закрыта до такой степени, что, ну, вы знаете, мне повезло. У нас в 76-м году, когда мы сдавали экзамены Ирине Георгиевне Мигай, методисту музея, студентки-практикантки, которые будут месяц водить экскурсии, она у нас спросила все об иконах. Она нас завела послушать литургию Чайковского в болгарском исполнении, и вот этот краеугольный камень был заложен сразу же тогда. И потом случилось так. Я отвечала на вопросы, потом выступила на конференции, потом опубликовали это выступление, ужатое до 6 страниц, а материала было много, и материал интересный, и все, что я состряпала, я отдала своему ангелу-хранителю, правнучатому племяннику Чайковского Льву Ефимовичу Давыдову, который живет в Клину, и в компьютере у него все мои сочинения. И без меня меня женили, извините за такое выражение. Он рассказал Денису Андреевичу, что у него в компьютере вот такая вот работа, работа есть, и они так договорились, и быстренько и получилась книжка, да еще и 7 мая, в день рождения Чайковского.
Можно я, повинуясь долгу журналиста, немножко добавлю в наш разговор такую, ну не ложку дегтя, а просто предложение некой, некий поворот темы. Вот еще одна цитата из переписки Чайковского с Надеждой Филаретовной фон Мек. Он пишет о том, как ему нравится быть в церкви на богослужении, и вот такие слова произносит. «Отправиться в субботу в какую-нибудь древнюю небольшую церковь, стоять в полумраке, наполненном дымом ладана, углубляться в себя, искать в себе ответы на вечные вопросы. Для чего, когда, куда, зачем? Пробуждаться от задумчивости, когда хор запоет «От юности моя, мнози будут мя страсти», и отдаваться влиянию увлекательной поэзии этого псалма, проникаться каким-то тихим восторгом, когда отворяются царские врата и раздастся «Хвалите Господа с небес». О, все это я ужасно люблю. Это одни из величайших моих наслаждений». Смотрите, с одной стороны, это свидетельство того, что человек очень глубоко прочувствовал церковную службу, церковную жизнь. С другой стороны, скептик, возможно, человек, который захочет придраться к таким словам, сможет это сделать, потому что здесь именно вот наслаждение. Такая чувственная стихия, близкая композитору, близкая творческому человеку, который действительно все пропускает через эмоции. Но часто мы говорим о том, что служба, богослужение — это не только эмоции. И это, в общем-то, общение с Богом, и часто эмоции могут заслонить это вот такое глубоко целостное постижение литургии. Не случайно у Чайковского слова, что он приходит на службу углубляться в себя. Сейчас это, казалось бы, совсем можно придраться, не к Богу обращаться, а в себя углубляться. Понятно, что все это вопрос...
Говорят, познай себя и довольна себя.
Да, да.
А кто-то говорит, что Бог внутри нас.
Вот, да? И я тут намеренно как бы не в коем случае не выступаю с какими-то подозрениями в отношении духовности Петра Ильича, а именно хочу вас спросить. Вот вы здесь видите какой-то повод для... Ну, тоже, может, какой-то вопрос вот о такой грани его духовного облика.
Если Чайковский говорит, по моему глубочайшему убеждению, литургия есть величайшее художественное произведение, то надо ему верить. Потому что это еще не только поэтическое произведение. Ведь веками складываются песнопения. У него рядом с Глинкой и Моцартом, подаренными Юргенсоном, стоит «Актоих». Он, читая Алексея Толстого поэму «Иоанн Дамаскин», выбирает монолог Иоанна Дамаскина и пишет свой самый любимый, вот что-то Чайковский у себя любил, а что-то не любил, самый любимый роман «Благословляю вас, леса». То есть «Благословляю тебя, живая жизнь». У Чайковского ведь это было не раздельно, у Чайковского это было едино. Больше всего на свете он любил природу и говорил, что даже искусство не может дать тех моментов экстатического восторга, который дает природа. И читая Священное Писание, а временами параллельно, как студент-богослов Ветхий и Новый Завет одновременно, он с удовольствием читал Спинозу, и ему очень нравилось вот это убеждение, что вся окружающая природа, вся окружающая жизнь есть Бог. И написав литургию, написав всеночную, он ведь пошел дальше, о чем обмолвился в дневнике, который завел на тот случай, если после его смерти не безинтересно будет узнать его отношение к некоторым явлениям. Он прекрасно понимал, кто он такой. Не случайно ахнул Володя Направник, сын дирижера Эдуарда Францевича, услышав от скромнейшего внешне Чайковского: «А что мне царь? Я сам царь в музыке». Вот, сказал такое Чайковский, и дневник завел для нас с вами, для потомков, для будущего. И дневник начал с рассуждения о Боге. Вам это интересно?
Очень.
Очень интересно. Это, вы знаете, Чайковский был умнейший человек. Он был внук профессиональных богословов. Там дедушки, прадедушки, пра-пра по линии мамы Александры Андреевны, бабушки Екатерины Михайловны Поповой были все священники.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Чайковского в Клину, автор книги «Духовный путь Чайковского», которую мы сегодня обсуждаем, и Денис Андреевич фон Мек, исследователь жизни и творчества Чайковского, потомок родов Чайковского и фон Мек, основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мек, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы как раз возвращаемся сейчас к вашему рассказу, Галина Степановна. Я только хотел бы, может быть, вот вопрос задать в дополнение к тому, о чем вы говорите. Вы не случайно упомянули Спинозу, философа такого пантеиста. Хочу спросить. С одной стороны, пантеизм не христианство. Христианин верит в личного Бога, который создал природу, но не есть сам природа. А пантеист верит, что Бог и есть природа. Но в том, что вы рассказываете, в том, что говорит Чайковский о его любви к молитве, обращении к этому личному Богу, чувствуется, что его вот это вглядывание в природу, его очарование красотой мира как раз-таки не пантеистического характера, а христианского. Потому что пантеисту личный Бог не нужен, ему нужна просто природа. А Чайковский обращается к личности, к живой личности, к которой он обращается, видимо, с размышления которой начинает дневник, правильно я понимаю?
Вы знаете, у Чайковского это начало достаточно дерзкое, но на эту дерзость он имеет право. Вот я хотела сказать об этом. Правнук профессиональных богословов. Из поколения в поколение все это воспитывается, это в крови. Точно так же, как и у Ильи Петровича, там предки были не безбожники, очень-очень. Достаточно почитать, что он писал Александре Андреевне, как встречали Пасху в ее отсутствии. Но я не буду отвлекаться на это. В этом дневнике Чайковский начинает все, первая глава его посвящения Богу, начинает со слов «Какая бездна между Ветхим и Новым Заветом!» «Читаю псалмы Давида и не могу понять, почему их, во-первых, так высоко ставят в художественном отношении, а во-вторых, Давид вполне от мира сего», — пишет Чайковский. «Все человечество он делит на две неравные части — праведников и грешников, к первой причисляя себя, ко второй — всех остальных. И праведникам и грешникам он обещает кару и мзду, но и кара и мзда земные, как это не похоже на Христа, который призывал всех и обещал всем Царствие Небесное». «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Все псалмы Давида – ничто в сравнении с этими простыми словами. Вот о чем он пишет. И через некоторое время у Чайковского возникает замысел, о котором он потом впоследствии скажет своему молодому другу. Это великий князь Константин Константинович, который совсем молодым человеком сыграл за фортепиано всего Евгения Онегина, влюбился в эту музыку и попросил, чтобы его познакомили с автором, и между ними завязалась интереснейшая переписка по очень глубоким вопросам, творческим. Он присылал Чайковскому свои стихи для критики, и духовным. И вот Чайковский сознанием дела, поправляя эти стихи, не доводит князя до огорчения, хотя он еще совсем молодой человек, у него еще все впереди. Князь сокрушается, что, наверное, он не напишет ни одной крупной вещи, а Чайковский пишет ему, отвечает, не одну, а несколько. «В вас живет теплое религиозное чувство, и я бы советовал вам попробовать пересказать стихами какие-то из глав Евангелия. Например, «Страсти Христовы». Нет более трогательного сюжета. Я сам пытался это сделать, но неделю кряду не мог выжать из себя и 8 стихов». Как прекрасно потом Константин Константинович выполнит этот завет. Он напишет драму «Царь Иудейский», последние главы Евангелия. Он это сделает, но уже без Чайковского.
Вот
и вот ему же, простите, я договорю, позвольте, и ему же Чайковский пишет в последнем письме, отказываясь писать музыку на стихотворение Апухтина «Реквием», потому что уже написал музыку, которая по настроению соответствует реквиему, финал 6-й симфонии, и еще потому что Чайковский пишет: «Простите, ваше высочество, я боюсь неосторожно коснуться вашего религиозного чувства, но в католическом реквиеме очень много говорится о Боге-карателе, о Боге-мстителе. В такого Бога, извините, я не верю». Я бы очень хотел, если бы мог, положить на музыку слова Евангелия «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Самое лучшее музыкальное прочтение Евангелия, страсти по Матфею Баха, у Чайковского были со многими пометками, загнутыми страницами. Он изучал, как это сделал Бах, он хотел писать свои страсти.
Вот вы просто ответили на мой вопрос, который я не успел задать, потому что как раз-таки вот этот пример с тем, что в католическом реквиеме его смутил такой акцент на именно вере в Бога Карателя, ему был важен Бог любовь,
Давида.
Бог прощающий, Бог утешитель, скажем так.
Да,
вот
да.
Это, мне кажется, такая вот, может быть, характерная, знаковая, наверное, судя по вашему разговору, черта религиозности Чайковского. Но я вот уже, мы постепенно движемся к финалу разговора, и я хотел бы, чтобы мы все-таки побольше сейчас сказали о музыке. А в каких еще произведениях, может быть, неожиданных, вот таких нелитургических, да, прослеживаются вот эти следы размышлений Чайковского о вере? Какие неожиданные вещи мы могли бы заметить, если бы вслушались внимательно, если бы вот вы нам рассказали?
Болят мои скоры-ноженьки, сапоходушки, скоры-ноженьки, сапоходушки, поют крестьяне, а получается вечная память.
Потрясающе.
Да?
Да.
Только что помер у Евгения Онегина дядюшка очень богатый, он приехал в его деревню. Вечная память. Ему. И вот намек на то, что сейчас будут происходить вот эти вечные памяти. Ведь Евгений Онегин — это очень трагическая опера. Лирические сцены пишет скромно Чайковский. Ларина, няня поют. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Ре минор, реквиема Моцарта и шаги моцартовские. Они тоже уже все похоронили в себе. И вот эта трагедия, опера о несбывшейся любви. На каждом шагу будет несбывшаяся любовь. И еще у Чайковского было одно замечательное свойство. У него музыка рождалась из воздуха. Он обязательно должен был, живя в деревне или что тоже в Клину, каждый день на 2 часа уйти в поле, в лес. Он забирал записную книжку, и он начинал слушать то, что звучало внутри него, то, что сливалось с чтением, с пением птиц, шелестом листвы, звоном колоколов, церковным пением. Как он обижался, если он нарывался на всякую пакость и халтуру, на светские концерты в церкви. Почитайте, какое письмо он написал ректору Духовной Академии, в которой учились его предки. Оно очень гневное, очень справедливое. И какая у него скрупулезнейшая идет переписка, когда он пишет всенощную, чтобы не нагрешить, обращается к своему ученику Танееву, а он учит синодальных певчих контрапункту, а он знает все лучше всех, у него голова так устроена, что вот он взял и пересчитал всю добаховскую полифонию в музыкальных примерах и в цифровых показателях, индексах. И он не стесняется спрашивать у него советы, получает огромную консультацию. Все регенты должны это узнать и прочитать. А вот когда умирает Николай Григорьевич Рубинштейн, Чайковский, который не любит сочетание струнных и фортепиано, для него это чужеродные инструменты, вдруг не успел Рубинштейн сыграть 2-й фортепианный концерт, самый интересный, самый сложный, самый красивый из всех 3 концертов Чайковского. Но все 1-е знают, 3-й совсем не знают, 2-й знают немножко, спасибо Эмилию Григорьевичу Гильдису. Он в 60-е годы здорово его играл по всесоюзному радио, это прекрасно звучало. Так вот, для Николая Рубинштейна он не успел написать концерт, не сыграл он концерт. Отложив все свои дела, оперу Мазепы, всенощную, все другие сочинения, он пишет трио памяти великого артиста, где фортепиано – солирующий инструмент, а скрипка и виолончель аккомпанируют. И начинает он с чего его? «Вечная память». И опять вот этот мотив отпевания, который все знали, но никто не проинтонировал его и так иронично, как Чайковский в «Евгении Онегине», и так трагически, как это звучит в трио памяти великого артиста. 2 части. А почему 2 части? Одна часть – это сонатная аллегра, это самая совершенная музыкальная форма, а вторая – тема с вариациями. А вариации – это все жанры, все, что мог играть Рубинштейн, это его исполнительский портрет.
Денис Григорьевич, ну, поскольку мы сегодня говорим в том числе о проектах фонда, и вот один из таких флагманских, новых, наверное, одно из новых свершений — это книга, о которой мы сегодня говорим, «Духовный путь Чайковского». Вот не было бы книги, не было бы фонда, не знали бы мы вот ничего о том всем поразительно интересном материале, о тех вот деталях личности Чайковского, о которых мы знаем. Потому что, ну, после нашей программы можно не просто много нового о Чайковском знать, можно по-новому музыку его слушать.
Совершенно вот. По-новому слушать музыку и узнать о произведениях, на которые мы смотрели с музыкальной точки зрения, посмотреть на нее теперь вот с христианской точки зрения. И просто Галина Степановна не успела упомянуть, ну, например, такое произведение, как «Иоланта», где слово «Бог», «Боже» и «Господь» встречается больше, чем 60 раз.
Как интересно.
Очень глубокие, да. Ну, как исследователь посчитал.
Ну да.
Я хотел бы обратить внимание слушателей на эту книгу. Вы знаете, вот я ее издавал, ну, вот потому что мне было интересно отношение Чайковского и религии. А теперь это как вот уже нечто материальное, как какой-то продукт, я на нее смотрю. Это вот книга красивая с портретом Чайковского, с храмом,
в котором
он крестился,
угу,
в Воткинске. И что происходит вот сейчас в жизни, какое развитие? Во-первых, я начал ощущать, что эта книга совершенно миссионерская. Многие люди любят Чайковского как одного из столпов нашей истории, нашего патриотизма, привлекает внимание это имя. Эта книга может попасть в руки к человеку, который, может быть, еще даже не встал на путь поиска своего духовного понимания или находится на той стадии, где еще слишком много вопросов. И эта книга, ну, если как исследователь посчитать в процентах, то, может быть, она процентов на 60-65, это две трети, она православная. Может быть, процентов на 25-30, она музыкальная, на оставшаяся она историческая. И вот человек, возможно, ее возьмет в руки из-за того, что она историческая или музыкальная, а читая ее, он будет насыщаться атмосферой семьи, допустим, православной, цитат многих из Евангелия. И вот это его, ну, заставит задуматься о его положении, о его внимании к религиозной теме. И мне кажется, что эта книга, она может быть очень хорошим подарком, таким развивающим подарком, то есть вход к человеку ближе к душе, к его, через музыку, через историю музыканта великого. А читатель придет обязательно к вопросам, которые здесь в книге очень мастерски освещены Галиной Степановной, и он тоже начнет над этим задумываться. Дальше у меня что получилось? Я познакомился с японцами, с аргентинцами, вот в Германию ездил летом. И сейчас уже началась работа по переводу этой книги на другие языки. И вы представляете, то есть в Японии будут люди читать, опять же, потому что они интересуются Чайковским. А, кстати, Чайковский в Японии номер один композитор, что очень интересно. Но они будут приобщаться к нашим народным, духовным, историческим ценностям нашей русской культуры. Вот мне кажется, это очень интересно.
Мы говорили про книгу «Духовный путь Чайковского». Ее автор Галина Степановна Сиско, старший научный сотрудник и методист Дома-музея Петра Ильича Чайковского в Клину, была с нами в программе «Светлый вечер». Также Денис Андреевич фон Мек, основатель благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мек, благодаря которому эта книга и вышла, исследователь жизни Чайковского и потомок родов Чайковского и фон Мек, был с нами сегодня в студии. Спасибо огромное за эту беседу. С вами был Константин Мацан. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».